Анна Дворецкого, Василий Белоусов приветствуют вас на взлетной полосе. Здравствуйте, уважаемые слушатели. У нас по-прежнему продолжается проект «Малые города России». Наши коллеги ездят по разным областям нашей страны, находят интересные места, изучают местный быт, делятся с вами о том, куда можно доехать, как это сделать, что посмотреть в тех городах, которые не на слуху, но, безусловно, конечно, заслуживают внимания. И сегодня у нас вновь наша коллега, ведущая «Разного времени», Екатерина Курицына. Катя, привет.
Привет, Катя. Привет, ребята. Но одно дело, что посмотреть нам, когда мы приехали на пару дней. Вот я вам вчера рассказывала о замечательном русском купеческом городе на Волге, Марпасаде. А другой вопрос, что делать с тем молодым людям, ну вот уже подросшим,
это
да,
важный
кто
вопрос.
Родился в этом небольшом
Именно,
городе.
Да. И вот сегодня мы как раз, наверное, побеседуем об этом.
О том, какие возможности в образовании вообще есть в малых городах. Ну, в общем, конечно, не так все оптимистично, как хотелось бы, но, тем не менее, города стараются, некоторые держатся просто на плаву еле-еле из последних сил, некоторые развиваются. Ну вот давайте начнем прямо сначала. Я приехала в город Канаш. Это, в общем, самый крупный город из тех, где я была. Канаш, Марпасад и Шумерля. Канаш был первым пунктом в моем плане. И как раз, когда я готовилась к этой поездке, в интернете прочитала, что это местный образовательный центр. Там есть аж 2 филиала вуза, 4 техникума. И, в общем, для города размером в 46 тысяч человек это неплохо. Причем разные абсолютно профили. Вот техникумы там, например, такие: педагогический колледж, финансовый, медицинский и строительный. Да, абсолютно разные специальности представлены. В общем-то, это очень неплохо для небольшого города. Но, естественно, меня в первую очередь заинтересовало высшее образование. Я увидела, что в Канаше находится филиал ЧГУ, Чувашский государственный университет. А что же на поверку оказалось? Что филиала, по сути, уже там нет. То есть, ну, вообще, очень, очень интересная, странная, запутанная история. Естественно, я хотела посетить ЧГУ. Я позвонила... позвонила по местным телефонам, мне никто не ответил. Я посмотрела на сайте головной, соответственно, офис ЧГУ, позвонила туда, это в Чебоксарах, конечно же, столица республики, и спрашиваю, а почему у вас в канашском филиале никто не отвечает? А потому что у нас филиала там больше нет, ответили мне. Есть только в Алатыре, это такой тоже город в Чувашии, вот там филиал остался. А канашский мы закрыли. Но, когда я приехала в Канаш, многие местные разводили руками и удивлялись, мол, как, да вот, они же вот там по такому-то адресу сидят и до сих пор работают, у нас даже есть знакомые, которые там работают. Я говорю, ребят, давайте разберемся, так у вас есть филиал вуза или нет? Государственного, да, соответственно, где можно получить бесплатное образование, что важно.
Слушай, ну на всех сайтах, я просто смотрю так по информации, он числится. На сайте там всяких отделов образования этого города и так далее.
Вот, вот смотри, какая я разобралась. Очень сложная там ситуация. А официально на сайте ЧГУ этого филиала больше не значится. Его убрали. Раньше он был. А в самом же филиале какая ситуация сложилась. Год назад у них вышло в прошлом апреле как раз распоряжение о прекращении образовательной деятельности. Соответственно, насколько я знаю, лицензию не продлевали. А прошло большое сокращение персонала, но тем не менее филиал существует. У них большое здание 4-этажное. Там кто-то работает, несмотря на сокращение персонала. Вот объясняю.
Вопрос.
Теперь, как мне объяснили, занимается этот филиал тем, что ведет набор абитуриентов для головного в Чебоксарах вуза.
Такая приемная комиссия.
Вот, по сути, приемная комиссия, да. Хотя огромное огромное по меркам Канаша, 4-этажное здание, и, в общем, там работают люди, там находится этот филиал, они никому не передавали эти вот мощности свои, да.
Но при этом большую часть
там
преподавателей сократили как-то. Говоришь, да?
В общем-то, да. То есть вот ситуация такая. По
печальная,
сути, если вы хотите переехать, в Чебоксары, то вы можете подать туда документы и
через
вас примут.
Филиал.
Да, через этот филиал вас, по сути, примут, вы поедете учиться в Чебоксары.
А с училищами как? Вообще идут туда учиться? Среднеспециальные актуальны или нет для жителей?
Я чуть позже расскажу. Давай мы просто отправимся в школу, да. Сначала я побывала в вузе, в том единственном, который все-таки в Канаше есть. Это, к сожалению, вуз не государственный. И это филиал из Казани, Института гуманитарных и социальных знаний. Работает уже 15 лет. Но, опять же, рассказали мне в нем, что есть... когда позвонила изначально, договаривалась, спрашивала... Ну, я, конечно, хочу побеседовать не только с вами, с представителями вуза, но и с вашими студентами. На что мне ответили, к сожалению, студентов вы у нас сейчас тут не увидите, потому что у нас только заочное обучение. Студенты приезжают 2 раза в год на сессию. Вот.
Понятно.
Но в лучшие времена, как мне рассказали...
Подожди, откуда они приезжают? Вот мне интересно тут.
Ты знаешь, география очень широка. Вот буквально чуть ли не со всей страны.
Это серьезно?
Да. Причем это в основном, конечно, те ребята, которые уехали из Канаша. То есть они...
Они поступали
Давай
там?
Вот мы сейчас... Хорошо, да, я дам слово представителю вуза, давай, и он там сам все расскажет. Угу. Я просто хотела лишь добавить сейчас, что мне уточнили, в лучшие времена, говорят, у нас училось на очном обучении около 100 человек. И это очень хорошо. Угу. На очном только обучении. Сейчас только заочка. Вот давайте послушаем представителя этого вуза, заместителя директора филиала Игоря Федорова, и он расскажет, какая ситуация в ВУЗе сейчас и почему так сложилось.
Это вот последние несколько лет вот эта вот демографическая яма. Говорят, что 17-й год дно демографической ямы. Это один фактор. Второй фактор — то, что у нас молодежь сейчас стала уезжать в большие города. Казань, Нижний, Москва, Питер.
То есть, по большому счету, молодежь здесь и не ищет высшее образование?
Есть часть. У нас все-таки основное население сельское, Чувашия, такой регион. И в сельской местности вот родители ищут здесь. Сейчас вот я смотрю, у нас финансовый колледж, медицинское училище, педколледж. В основном здесь остаются, и это больше жители вот деревни. Ну а заочники, наоборот, к нам съезжаются. То есть у нас география заочников от Курска до Чукотки. Это тоже в основном либо местные жители, которые разъезжаются по стране, либо как почта такая, голубины. То есть те, кто наш вуз закончил, они советуют своим товарищам, друзьям, родственникам. И...
А то есть, получается, ребята закончили 11 классов, из Канаша уехали, где-то работают, и параллель у вас же получается
выше. Ну, они, как говорят, совмещают полезно с приятным, потому что и родственников навестить, и учиться приезжают.
Вот, Вася, я думаю, что Игорь ответил на твой вопрос.
Ну да, я теперь понял.
Ну вот мы как раз рассуждаем. Им удобно, они приезжают сессию сдавать, живут у себя дома, видятся с родными.
Логично. Обучение стоит 28 тысяч рублей.
За сколько?
Семестр.
Семестр.
Да.
Ну это, кстати, по поводу заочки, у нас просто недавно тема была. Это среднее, это недешево.
Ну такой, это средний стандарт.
Ну не с Москвой не сравниваем, понятно, но если так по регионам, то это средняя стоимость.
Ну вот дальше из вуза я отправилась в школу. Мне было интересно, я недаром задала Игорю вопрос. А что, по сути, школьники и не хотят учиться в Канаше, да, вот высшее образование получать? То есть у них нет такого желания, они изначально вынуждены или настроены уезжать. Я пошла разведать настроение молодежное в школу. Обычная школа номер 10, очень аккуратненькая. И, естественно, везде такие тенденции, знаете, укрупнение. Но, тем не менее, школа располагает двумя зданиями. У них началка находится в одном здании, и с 5 по 11 класс обучаются в другом здании. В ней, кстати говоря, учился Станислав Садальский. И я помню, в местном Канашском краеведческом музее, куда я пришла уже чуть позже, у меня спросили, а вы почему школу номер 9 решили посетить? Потому что там Садальский учился. Я говорю,
кто бы знал, да?
Вы знаете, в школе мне об этом не сказали ни слова, я об этом не знала, но, видимо, в школе уже забыли, потому что учился он там всего в начальной школе до 3 класса, а потом они переехали, по-моему, в Воронеж. Семья переехала. Вот. Так что, да, вот такое у школы прошлое. Но, в общем, она дает неплохое образование. К сожалению, конечно, набирают, как рассказала мне зауч, всего 1-10 класс. Больше набирать возможностей нет. Ребята, многие уходят. Примерно половина после 9-го уходят. Уходят в местные техникумы, соответственно, да? Вот те самые, о которых я говорила. И очень часто даже те, кто не хочет учиться в 10-11, уезжают все равно. Даже после 9-го они уезжают в техникумы. Ну, опять же, ребята...
Большие крупные города.
Хотя странно, потому что ты говоришь, что разные направления представлены. Из среднего специального образования, да, ты говорила...
Да.
Там и финансовое, и педагогическое.
Да, действительно, направлений много. Но вот тем не менее. Но тем, кто идет 10 класс, вот мне опять же зауч рассказала, дается, в общем, очень неплохое профильное образование. Я не очень поняла, как обучение построено. Если набирают один класс всего, 10-й, как можно им давать профильное образование? Я так поняла, вплоть до того, что ребята посещают те предметы, которые им больше нужны. Да? То есть даже один класс может делиться, так сказать, по направлениям. Кому-то больше нужны, они хотят поступать там с гуманитарными науками, да, кто-то хочет поступать на какие-то технические дальше специальности.
Но
поэтому вот им делят как гимназические, вот это
специализированная
самый
подготовка к ЕГЭшечке, как я понимаю.
По сути, да. По сути,
кто-то
да.
берет, задания стандартные по математике, но углубленные по русскому, там условно.
Но, согласись, в условиях одного лишь 10-11 класса сложно это сделать организационно, но люди делают.
А причем... мне, кстати, кажется, что я, конечно, могу только предположить, как они технически это делают, но мне кажется, наоборот, легче, если меньше народу.
А сколько всего, кстати, человек в этом классе примерно хотя бы?
Ну, где-то 25.
25,
да,
около того.
Все стандартно, угу. Да.
Ну, против сотни в какой-нибудь школе сравнительно большого города.
Кстати, изучают обязательно чувашский язык, но я так поняла, что с ним почему-то ведется некоторая такая война. Ну, почему-то можно объяснить, наверное, тем, что все-таки примерно половина населения — это русские. Да, и не хотят изучать чувашский, но, тем не менее, он есть обязательным языком. Правда, вы знаете, в разных городах мне рассказывали разное. В Канаше сказали, да, чувашский язык преподается как родной язык, это обязательная дисциплина. Дальше, когда я общалась об этом в Шумерле, мне сказали, да, чувашский язык есть, но на его изучение родители обычно пишут заявление, да, если ты хочешь, чтобы твой... Да, ну, по сути, вот, опять же, есть урок, но, видимо, если ты не хочешь, чтобы твой ребенок изучал, ты не пишешь этого заявления, и он не ходит его изучать.
Кать, мы вчера немножко коснулись этой темы чувашского языка. Ты, по-моему, говорила, что в Морпасаде тоже, да, есть люди, которые знают чувашский, в принципе, поддерживают эту традицию. А можно ли на улицах вообще услышать чувашский язык, или почти это нереально?
Ты знаешь, я прислушивалась в первые особенно дни. Угу. Я слышала только один раз, когда я зашла в аптеку, и за мной зашла бабушка. Ага. И я помню, когда я отходила от кассы, она подошла и что-то спросила по-чувашски у фармацевта. Это был единственный раз. Больше я нигде не слышала.
А фармацевт ей ответил на чувашском?
Вот я уже вышла, ты знаешь, мне неудобно было задерживаться, да, греть уши там. Но вот вообще в основном говорят чувашскую речь, вы слышите только в деревнях, в основном в селах и в деревнях, но, опять же, она появляется в городах, потому что какой обычно поток населения? Приезжают, из деревень все приезжают в небольшие города, а из небольших городов все едут в крупные города, поэтому в городах уже тоже она слышна, но все-таки даже местные подтверждают, в общем, недостаточно активно говорят на языке, поэтому вот мне за 4 дня не довелось услышать. Да, я пообщалась в этой самой 10-й школе с ребятами, выпускниками, вот нынешними, да, через 3 месяца они уже выпустятся, кто-то пойдет в 10-й, кто-то пойдет в техникумы в местные. Мне интересны были настроения. Давайте послушаем, что хотят юные канашцы.
Давайте.
9-й — это уже, по сути, выпускной. Ты идешь дальше в 10-й или куда? После.
Не решил еще. Обдумываю это.
Ну ведь уже надо как-то готовиться, заниматься.
Решаю. Не хочется в Канаше учиться.
То есть ты бы уехал куда-то учиться?
Да.
Например?
В Казань.
Учиться, а потом там жить остаться или вернуться?
Работать. Там... Как техникум, там отучиться, потом практика и все.
И там остаться?
Ну да, почему нет?
А здесь семья, друзья?
Буду приезжать.
Ну то есть велик шанс, что ты уедешь из Канаша?
Да.
А почему, ты не любишь свой город?
Ну тут такое, это ж Канаш. Был бы Чебоксар, я подумал.
А тебя как зовут?
Меня зовут Лера.
Лера. А 9-й класс, для тебя он будет выпускной или ты идешь в 10-й?
Нет, я иду в 10-й. Ага. И уже потом поступать в университет.
Ну, то есть, получается, если в вуз, то ты из Канаша уедешь, скорее всего?
Да.
Но совсем или только выучиться и вернуться?
Скорее всего, на совсем.
А какие варианты есть, куда уехать?
Вариантов много. Я очень хочу поступить в Санкт-Петербург, но это очень тяжело.
А на какое направление?
Пока что я хочу в медицинский, но я не знаю, как будет дальше. Может быть, я передумаю.
А ты любишь Канаш?
Канаш я люблю, потому что тут тихо, и ты можешь спокойно заниматься тем, что тебе нравится. Но все же перспективы больше в больших городах.
Как тебя зовут?
Меня зовут Лена.
До 9 класса будешь учиться или пойдешь в 10?
Нет, пойду в 10. Я бы хотела поступить с обществом, но с обществом поступить тяжело в хорошие вузы в Москве. Поэтому буду поступать с физикой, скорее всего.
Угу. А есть вариант, например, что ты не поступишь на бюджетные места, которых сейчас мало, а учиться платно?
Не думаю.
То есть хочешь на бесплатное однозначно?
Да, если не получится с обществом, то с физикой в железнодорожной.
Понятно. А если Москва и вуз, и ты его заканчиваешь, то ты остаешься в Москве?
Остаюсь, да.
А почему?
Ну, Канаш маленький город, я не знаю.
Кто-нибудь хочет остаться в Канаше, девочки? Нет? Вот из вас четверых никто не хочет?
Нет.
Я так понимаю, что если вы не хотите остаться в Канаше, значит, вы точно все хотите до 11-го доучиться, да? Нет? Так, а тогда какие варианты? У тебя какой, Полин, вариант?
Я хочу поступить в школу милиции, это Нижний Новгород. Отучиться там, поступить уже в высшую школу милиции.
Тоже в Нижнем?
Да, там все. А потом уже пройти практику, поехать в филиал в Москву и уже жить там, работать там и устраивать свою личную жизнь там.
Так, статистическая Катя, выборка.
Да. Ребята, Катя, я пообщалась, на самом деле, здесь вот, по-моему, пятерых я включила вопрос, с восьмерыми пообщалась в итоге. Сначала никто не хотел общаться, потом мне выделили отдельный класс, чтобы я там посидела с ребятами.
Разговорилась
потом,
да?
Да, выстроились гуськом, заходили, хорошие. Потом уже в итоге все вокруг меня сели, поговорили.
Катя,
из
ну
восьми
да.
только одна девочка, да, вас сейчас договорю, сказала, что я остаюсь в Канаше, мы с мамой поговорили, решили, что останусь, я не хочу никуда уезжать. Но и то она так и говорила, говорит, ну, я еще какая-то слишком маленькая, как я вот уеду, да? Неизвестно, что будет через 5 лет, как изменится ее настроение. Но она сказала, что она будет поступать в местный педколледж, и потом, возможно, пойдет работать в детский сад или в начальную
школу. Вот, кстати, по поводу работы мы тоже чуть позже поговорим, потому что я посмотрела вакансии, которые предлагает город Канаш. И, честно говоря, по крайней мере, то, что я сейчас вижу, специалисты с высшим образованием не нужны. Максимум со средним специальным, но вакансий мало.
Знаете, куда устраиваются с высшим образованием специалисты? В госорганы. Это самые хорошие, теплые места, но работать там, правда, как мне
чиновники,
рассказали.
Короче, да?
Да, чиновники. Mm-hmm. Не просто, потому что это судебные приставы, вот,
ну,
нервотрепка,
понятно,
это налоговые
тяжелая,
органы. Но там платят
работа.
Побольше. А в средняя зарплата 15-20 тысяч.
Кать,
то есть 20 это уже хорошо.
Ну вот, кстати, обсудим просто по конкретным цифрам, они у меня есть. Просто нам сейчас придется прерваться,
к сожалению, да.
Ненадолго.
А, ты просто задала один вопрос, хотел, да, вот спросить, любишь ли ты Канаш у одной девушки, да? Она ответила утвердительно. Я думаю, что почти все, наверное, они ответили бы утвердительно, да? Но в любом случае тенденция такова, что они все уезжают из этого Канаша в другие большие города. Но, к сожалению, так условия складываются, да?
Да.
Это ощущения такие.
В общем, ситуация так обстоит, да.
Для наших слушателей я напомню, что у нас в студии Екатерина Курицына, наша коллега, ведущая «Разного времени», которая побывала в Чувашии, в трех малых городах. Это Мариинский Посад, Канаш и Шумерля. Правильно я ударение
расставил? Да, все правильно, да.
Продолжим совсем скоро, не переключайтесь. Тут вот у нас, кстати, приходит сообщение из Чуваши. Наталья пишет: «Мои племяшки, настроенные на учебу, все уехали в столицу, все поступили на бюджет, закончили, никто не вернулся». Она, кстати, из Чебоксар пишет,
ну, вот, кстати,
даже не из Канаша.
Никто не вернулся, и то, о чем мы говорили, какие профессии востребованы, я посмотрела по вакансиям, город Канаш. Во-первых, зарплаты разные, некоторые зарплаты могут удивить даже, ну, не то, что удивить, но они сравнимы с московскими. Например, 45 тысяч ищут водителя. Например, на 30 тысяч ищут водителя грузового автомобиля. Около 20 тысяч мерчендайзер, грузчик в там, определенный магазин. Ищут фармацевта, но зарплата договорная, не знаю.
Вот мне вот сказали, что учитель в школе получает, если берет, знаете, как учителя берут все максимальные нагрузки возможные, получает 1020. И это нормально. Это нормальная, хорошая, средняя зарплата.
Торговый представитель 30, вот, пожалуйста.
Ну, рыночная экономика, что ты хочешь. Но на самом деле, ребят, вот то, как ситуация обстоит в Канаше, в общем-то, это еще хорошо, это самый богатый выбор. Но неудивительно, это и город самый крупный из посещенных мною, да, 46 тысяч примерно там проживает. А вот Мар-Посад маленький, 8,5 тысяч, там всего два заведения, где можно учиться. Одно на базе лесного техникума, но это в советское время он так назывался. Вообще, кстати, это учебное заведение с очень большой историей. Ему отметили уже 125 лет, вот буквально, по-моему, пару лет назад. В дореволюционной
техником...
России это была низшая лесная школа. Ну, давали, видимо, вот начальное образование, потому что там что Чувашия, что Мариэл рядом расположены, это леса,
края.
Лесные угодья, лесные хозяйства. Соответственно, нужны были специалисты по лесам, лесники, и вот их там готовили еще с дореволюционных времен.
Советское время техникум, сейчас колледж, как я понимаю,
нет,
да?
Нет, а сейчас он скакнул выше. Он теперь стал филиалом Поволжского гостехнологического университета, который базируется, находится, соответственно, в Мариэл.
Можно считать вузом, фактически.
Вот можно считать вузом. Давайте послушаем, кого там готовят.
Готовят специалистов лесного хозяйства, специалистов по деревообработке, а также введены многие новые специальности. Это работники МЧС-службы, а также работники картографии, то есть землеустройства, то, что связано с земельными работами.
Хорошо поступает этот филиал, ребята, местные?
Да, у нас идет даже не только бюджетная основа, но и на коммерческой основе, и даже конкурс. И вот уже второй или третий год приезжают к нам ребята из Таджикистана, группа, где-то порядка 30 человек обучаются.
На бюджетной основе или на коммерческой?
Это уже коммерческая.
А почему, интересно, эта страна заинтересовалась?
Такими специалистами. Соглашение подписали и обучают, потому что обучение на современном уровне, у них очень хорошая техническая база. оснащено производство вот именно деревообработки современными станками. То есть все этапы обработки древесины они изучают. Очень хорошее дело.
Катя, ну а насколько специалисты с таким образованием востребованы потом в Марпасаде или в соседних городах?
Ну вот, по большому счету-то они недаром же из Таджикистана, да, заключают договор.
35 потому... человек, немало.
Но они возвращаются.
Да, в общем-то, конечно. Да, эти как целевой набор. А, ну, собственно, кто хочет работать в лесном хозяйстве, да, или в деревообработке, там есть, скажем, мебельное производство местное, да, те остаются. Но, по большому счету, вариантов вот приложить себя-то
очень
немного.
Да,
и, кстати говоря, вот сейчас я сказала, да, вам, что это, по сути, филиал вуза Поволжского гостехнологического университета, да, но вот сотрудница музея, которая мне рассказывала об этом в своем синхроне, в конце не зря оговорилась, это очень хороший техникум, потому что,
все-таки,
ребята,
да?
По факту он остался техникумом, да, и высшее образование там получать очень сложно, и далеко не по всем специальностям это возможно, вот, например, там учатся сейчас, введена, по сути, новая такая специальность пожарная безопасность, за 3,5 года готовят сотрудников МЧС. Могут платно, за 45 тысяч, есть 20 бюджетных мест. Есть лесное лесопарковое парковое хозяйство, направление. Есть землеустройство, направление. Это все среднее специальное образование. Вот я пообщалась с девушкой, она живет в Марпасаде, Марина ее зовут. Вот она как раз закончила этот лесотехнический техникум, когда он еще... Она... Так, сейчас, как же у нее специальность называлась? Ландшафтная архитектура. Вот. И вот она расскажет, как она училась.
Там сколько раз получали высшее образование? Может, пару раз, я знаю, экономическое. Ландшафтная архитектура, по-моему, один раз. И то первый был прием документов. Их тоже отправили потом в Йошкар-Олу. Там, потому что лаборатории есть, все есть. А здесь ничего нету. Здесь есть лесхоз, там лесничество. Не та база, то есть не может по ней дать высшее образование.
А больше учиться негде?
Училище у нас есть. 28-е и 11-е училище. Но их сейчас объединили, а оно стало техникумом. Когда там училась я тоже, там можно было учиться год на швею, повара, водитель, сварщик, по-моему, тоже. На водителя я училась вот год. Автомеханик это называется профессия. Автомеханик, и вот права получаешь там бесплатно. Вот я год училась там, права получала.
А езди потом работать-то повар, швея?
На себя некоторые работают, на 2-3 швеи, наверное. На дому кто-то. Ну, так в основном нету. По-моему, одна швейная организация есть, я даже не узнавала. Повар, ну, в кафе. Ищут иногда редко. Кафе у нас тут есть свое, частное, имею в виду.
Вот ребята посмеялись надо мной. Ты говоришь, там жевала, что ли? Да, мы чай пили. Девушка пригласила меня к себе домой.
Как мило.
И, конечно, за чаем мы с ней душевно побеседовали. Почти целый час беседовали.
Такое возможно только в маленьком городе. Приехала, значит, женщина какая-то непонятная, диктофоном в лицо тычет,
а ты ее в гости. На самом деле, нет, была договоренность, предварительная договоренность была. Потому что так-то тоже люди от диктофона шарахаются, не переживай. Все как в Москве.
Все
нормально. Естественно, чужие они побаиваются.
Ну вот сказала девушка о том, что сложно найти работу, устроиться куда-то, в основном заканчивают, а потом работают на себя. Неужели такое вообще возможно?
Ну, я думаю, что все-таки ищут работу не по специальности. Вот сама Марина, ее пример. Она, кстати, многодетная мама, но сейчас тоже, по-моему, уже потихонечку выходит на работу. Смотри, изначально я, кстати, хотела вам, может быть, заметили вы, да, в синхроне или нет, она сказала, что училась по специальности автомеханик, в местном техникуме автомеханика, и получила права бесплатно. Где бы вы еще получили бесплатно права? А тут пойди поучись на автомеханика, заодно
это
получишь для жизни
таких,
права.
Нет, в таких заведениях получают, да, действительно, я знаю.
Я говорю, что это вариант получить права бесплатно, да, когда нет лишних денег. Это раз. Вот она получила образование.
Сейчас
и
ты
потом...
популяризируешь профессию.
И потом она уже закончила вот этот самый лесной техникум, да, по специальности ландшафтная архитектура. Ей приходилось ездить в Мариэл, учиться там, ну, как-то так очень заочно. Вот. По сути, два образования, а работает она продавцом. Либо еще был вариант, работала в быстрых займах, выдавала займы.
А это то, о чем я хотела с тобой поговорить. Но хотя я черпаю свою информацию из сайтов о вакансиях, о Марпасаде тоже, вот здесь не нужны, то, что я вижу по вакансиям, не нужны люди со специальным образованием, каким бы то ни было, с высшим образованием. Нужны люди... по сути, без определенных навыков.
По сути, да.
Нужны продавцы, нужны там какие-то...
Вот работники, помощники поваров.
Готовят там продавцов в техникуме, да.
Но помощником повара просто так тоже не придешь.
Ну, вообще, да.
Еще
да,
и некуда прийти, понимаете? На тот же Марпасад всего там 2-3 кафе, да. Ну приди помощником
повара
в одно кафе.
Вот разнорабочий нужен. Слесарь, вот, да. Единственное, что слесарь. Слесарь-ремонтник.
Сантехник. Давайте еще про Шумер, Лёд. У нас мало времени остается. Да, буквально пару слов скажем. Все-таки это город чуть покрупнее, чем Марпасад. 30 тысяч там проживает. Но возможностей для обучения тоже немного. Я там очень душевно побеседовала с местными коллегами. Есть там телеканал «Новая реальность». Он вещает на город. Но иногда даже их репортажи берет на национальное чебоксарское, национальное чувашское телевидение. Поэтому на республику вещают тоже. И вот местная коллега, журналист этого телеканала Наталья Григорьевская, рассказала мне, чему учатся ребята в их городе.
Есть один техникум. Раньше было два, было училище и техникум. Мы их объединили, и стал вот один техникум политехнический. Там готовят операторов станков с программным управлением, поваров, продавцов, строителей. И, по-моему, программирование не так давно ввели. Ну, там достаточно хорошо. Многие туда приезжают, кто вот из 9 класса ушел. И больше, наверное, здесь у нас учиться негде. Все, многие уезжают, в основном, причем даже не в Чебоксары. Чебоксары есть, уезжают. Но очень многие уезжают в Нижний Новгород и Казань. Ну и Москва, и Питер. Вообще, образование, кстати, достаточно сильное. Очень много медалистов и победителей всяких различных уровней.
А с чем это связано?
Ну вот учителя тоже такие еще, скажем так, старые закалки. Правда, вот не знаю, что будет через лет 5-10, кто-нибудь останется вообще работать или нет. Но вообще молодежь есть в школах. Причем самая, наверное, такая показательная школа – это третья школа здесь вот недалеко. Вот самое большое, наверное, количество молодых педагогов именно там. И многие из них – это дети своих же родителей учителей. Династии школьные есть учительские.
Вот такая ситуация, ребят. Получается, что образование школьное достаточно сильное в республике традиционно, а учиться дальше негде. Вот поэтому чуваши, кстати, занимают сегодня третье место в стране по трудовой миграции. Уезжают и учиться, и работать.
Кать, спасибо тебе большое. Анна Дворецкая, Василий Белоусов были сегодня с вами на взлетной полосе. Спасибо всем. Хорошего дня.
Взлетная полоса.